Глава 5. Париж, май 1941 года. Тем ранним майским утром жители Рю-до-Бозар наблюдали сквозь щели в закрытых ставнях, как у дома номер 34 остановился большой черный Мерседес. Над сеной клубился туман, горожане, спешившие домой с утренними багетами, на всякий случай переходили на противоположную сторону дороги. Те же, кто направлялся на работу, а также студенты, торопившиеся к первому занятию в школе изящных искусств, юркали мимо, потупив взгляд. Не стоило глазеть. Автомобиль явно принадлежал немцам, что и подтвердилось, когда из-за руля вылез шофер в военной форме. Однако же пассажиры оказались вовсе не немцами, и все вздохнули с облегчением. В подъезд вошла стройная молодая женщина в сопровождении дамы, очень похожей на знаменитого модельера мадам Арманд. Гастон де Варен купил Марго эту квартиру, когда они стали любовниками. Сам он тогда жил в фамильном особняке на Рю-Боссьер, в более фешенебельном 16-м округе между Елисейскими полями и Сеной. В те дни граф, как ни странно, отличался консерватизмом. Так он считал неприличным, чтобы Марго поселилась у него, поскольку его мать порой наезжала к нему без предупреждения из родового замка в провинции. О браке с Марго не могло быть и речи. Марго протестантка, а бабушка Гастона ненавидела англичан, и в выборе супруги он не готов был идти против воли семьи, поэтому поселил Марго в квартирке на Рю-до-Бозар, недалеко от бульвара Сен-Жермен в 6-м округе. Высунувшись из окна, она могла разглядеть вдалеке Сену и собор Парижской Богоматери. Квартира была довольно уютная и подходила ей. Правда, в последнее время оживленные толпы студентов сильно поредели. Когда Гитлер оккупировал Францию, немцы заняли и фамильный особняк, и загородный замок Доваренов. Гастон практически сразу вступил в сопротивление и тогда же нашел себе в одном богемно-студенческом квартале квартиру, удобную для них обоих. Туда он мог приходить и уходить, не рискуя быть замеченным. Марго вошла в подъезд, и консьержка высунула голову из своего закутка у двери. — Добрый день, мадемуазель, — поздоровалась она. — Похоже, сегодня будет хорошая погода. «Хотелось бы надеяться, мадам», — ответила Марго. Она потянула за железную дверь гармошку лифта. Подошла мадам Арманд, собираясь войти в лифт следом за девушкой. «Ну что вы, мадам, нет нужды подниматься со мной», — запротестовала Марго. «Я ведь буквально на пару минут захвачу кое-какую одежду и туалетные принадлежности и вернусь». «Я пообещала этому хаму не спускать с вас глаз», — пояснила Жижи Арманд. «А слово, данное немецкому офицеру, не стоит нарушать. К тому же, — добавила она, — я хочу быть уверена, что вы в порыве отчаяния не выброситесь из окна». «Обещаю, что не выброшусь». «И не попытаетесь сбежать по крышам?» Мадам Арманд втолкнула Марго в лифт и зашла следом. Лифт был тесный, они едва помещались в нем вдвоем, и у Марго закружилась голова от пьянящего аромата духов модельерши. Клетка лифта еле ползла, скрипела и скрежетала. Марго лихорадочно соображала, как быть, но пока так ничего и не придумала. На третьем этаже она прошла впереди мадам Арманд к двери и повернула ключ в замке. Квартира казалась холодной и необжитой. В ней было три комнаты. Гостиная и спальня приличных размеров, а вот кухня маленькая. Из крохотной прихожей дверь вела в ванную с уборной. Марго замешкалась на пороге. «Вы не против, если я приготовлю кофе?» — спросила она. «Я почти всю ночь не спала, а голова раскалывается». «Милочка, просто киньте пару вещей в сумку, и мы позавтракаем в Рице. Уверяю вас, там подают настоящий кофе, а не этот ваш омерзительный заменитель из цикория». Мадам Арманд прошла в гостиную и непринужденно опустилась на диван. Марго заметила, что в квартире беспорядок, а платье, в котором она была вчера, валяется на полу. Девушка смущенно подняла вещи. «Не тратьте время на уборку», — нетерпеливо сказала мадам Арманд и посмотрела Марго в глаза. «Мне кажется, вы пока еще не осознаете, Шери, что у вас крупные неприятности. Официально вы под арестом у немцев. Они в любой момент могут отвезти вас обратно в то здание и швырнуть в подвал, где, по слухам, творятся ужасы». Ее лицо смягчилось. «Вам придется научиться подыгрывать им, Шери». «Я научилась и по-прежнему живу в Рице. Притворитесь, будто делаете то, чего они хотят. Прикиньтесь понимающей. Родина их далеко, и они очень ценят сочувственное внимание красивой женщины. Если вас попросят что-нибудь сделать в Англии, изобразите интерес. Пусть думают, что вы готовы согласиться». «Вряд ли у меня получится», — усомнилась Марго. «Даже чтобы спасти жизнь любимому?» Марго помолчала, потом пояснила. «Благо Родины превыше всего. Да и с какой стати им верить? Что, если ради Гастона я пойду на подлость и соглашусь помогать немцам, а его все равно расстреляют? Вряд ли на их слово можно положиться. Думаю, мне удастся упросить кого-нибудь из высших чинов, чтобы Гастона вывезли в нейтральное государство». «Если только он еще жив», — с горечью вставила Марго. «Разумеется», — кивнула мадам Арманд. «Мы сделаем все, что в наших силах. Вы ведь хотите спасти ему жизнь? Он вам еще не надоел?» «Конечно же, я хочу спасти ему жизнь!» — воскликнула Марго. «Но благо Родины для меня все равно на первом месте». «Вы так благородны и так наивны», — вздохнула мадам Арманд. «Учитесь быть практичной, если хотите уцелеть. Меня это всегда спасало». Она нетерпеливо поерзала на диване, скрестив ноги в чулках из натурального шелка. «Но поспешите же, будьте умницей». «На кухне остались продукты», — сказала Марго. «Что мне с ними делать? Овощи, сыр, они испортятся. В наше время нельзя переводить еду попусту». «Так отдайте все той корге внизу. Она будет вам навеки благодарна», — отмахнулась мадам Арманд. Марго вошла на кухню и огорчилась, что еды так мало. Четвертинка кочана капусты, две луковицы, картофелина и кусок твердого сыра. По карточкам в Париже выдавали совсем немного продуктов. Приходилось хватать на рынке, что под руку подвернется. Но консьержка обрадуется и этому, а заодно, возможно, Марго удастся передать ей сообщение. Она сложила все в авоську, добавила полбутылки дешевого вина и горбушку вчерашнего хлеба. В кувшине еще оставалось молоко. Поскольку его нельзя было унести, Марго выпила молоко и сполоснула кувшин под краном. «Если в квартире не будет еды, Гастон или кто-то из его друзей поймет, что она больше здесь не живет». Она изо всех сил пыталась придумать способ сообщить ему, куда отправляется и где ее искать. Впрочем, кто же ей сейчас поможет? Раз Гастон у них, пиши пропало. Прежде Марго запрещала себе думать об этом, но теперь на глаза навернулись слезы, и она их сморгнула. Девушка вошла в спальню и крикнула оттуда мадам Арманд. «Мой дорожный сундук на чердаке!» «Вы ведь не в круиз собираетесь, моя милая», — ответила та. «Вам потребуется совсем немного вещей. Вероятно, при необходимости вы сможете вернуться и забрать остальное». Тогда Марго сняла с гардероба чемоданчик, подарок отца на 21-й день рождения. Внутри сохранился слабый запах славной английской кожи. Он напомнил ей седло и сбруйную фарли. Чемоданчик девушка положила смену белья и чулок, кашемировый кардиган, брюки, блузку и ситцевое платье. На ней были удобные туфли на плоской подошве, а высокие каблуки ей там точно не понадобятся. Да и надо оставить место для туалетных принадлежностей. Подойдя к трюмо, Марго заметила визитную карточку мадам Арманд с написанными губной помадой словами «Позвони ей». Прежде карточка лежала не там, значит, ее квартиру уже обыскивали. Как удачно, что сообщение было настолько невинным. Вполне естественно, что она хочет, чтобы ее друзья позвонили ее хозяйке. Девушка вернула карточку на место.
— Вы готовы? — послышался голос мадам Арманд. — Мне осталось только собрать туалетные принадлежности. — Милая моя, неужели вы думаете, что у меня в номере не найдется всех возможных сортов мыла и солей для ванн, которыми вы сможете воспользоваться? Бросайте в чемодан свою косметику, зубную щетку и салфетку для умывания, и достаточно. — Сначала мне нужно уединиться на минутку, — ответила Марго. — С тех пор, как меня вытащили из постели посреди ночи, мне не позволили воспользоваться уборной. — Хорошо, хорошо, — согласилась мадам Арманд. — Но поторопитесь. Если мы слишком задержимся, шофер-немец сочтет это подозрительным. Вы ведь понимаете, что он доложит начальству о каждом вашем шаге.
Марго отправилась в ванную и побросала в косметичку зубную щетку, зубной порошок, порошки от головной боли, чистую салфетку для умывания, легкий крем для лица. Внезапно она осознала абсурдность происходящего. Ее, возможно, скоро станут пытать, а то и вовсе убьют, а ее заботят безупречный внешний вид. Наконец она сходила в туалет, включила воду над раковиной, приподняла биде и отодвинула плитку под ним. Как удачно, что ей досталось меньшее из двух раций. Диапазон ее составлял всего лишь 500 миль, зато она была достаточно компактна и помещалась в портфель или даже под биде. Марго уставилась на рацию, размышляя, что делать дальше. Лучшего тайника ей не найти. Чтобы добраться до рации, немцам пришлось бы просто-напросто разнести квартиру. Да и не включишь же ее сейчас, когда в соседней комнате сидит мадам Арманд. Придется подождать. Если она притворится покорной и послушной, тогда, может быть, ей позволят вернуться сюда за какой-нибудь забытой вещью. Она вынула из косметички порошки от головной боли и положила их обратно на полку. Затем поставила биде в его обычное положение и закрыла кран.
«Мон дио! Да вы и правда долго терпели!» — хихикнула мадам Арманд.
«Еще бы! Думала, лопну, часами сидя там на стуле и ожидая, когда явятся меня допрашивать». Вдруг ее осенило. «Можно я быстренько приму душ?» Смеситель в душе громко ревел, но Марго все равно боялась, что его шум полностью не заглушит писк морзянки. «Милая моя, в Рице вы сможете понежиться в ванне, как только мы туда прибудем. Наберете горячей воды до краев. Сущее наслаждение!» Марго постаралась изобразить на лице удовольствие и воодушевление. Она положила косметичку в чемоданчик и закрыла его. «Этого должно хватить на несколько дней», — заметила она. «Возможно, больше вам и не понадобится», — ответила мадам Арманд. Марго не стала уточнять, значило ли это, что к тому времени ее отпустят или, наоборот, посадят в тюрьму, а то и расстреляют. Девушка подхватила чемоданчик и направилась к полуоткрытой двери. «Я готова», — сказала она.